Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так. Начинаем нашу передачу «Своя колокольня». Ее автор и ведущий Глеб Линский. Всех вас приветствую в нашем эфире. Напоминаю, что сегодня 28-е. Сентября 2016 года, это как в качестве пароля о том, что действительно прямой эфир, и времени 11 часов 01 минута. Радио Теос в эфире, вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706. Кроме того, вы можете еще и писать нам с помощью нашего сайта, и там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Кроме того, конечно, Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. Звоните, пишите. Сегодня очень интересная тема, и в гостях у нас священник Алексей Егоров, клирик храма Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе. Правильно я все сказал, отец Алексей? Говорите, поприветствуйте наших радиослушателей, благословите нас на начало передачи.
Добрый день. Господь благословит вас, милости Божией и помощи во всех трудах вас, ваших.
Отче, у нас, конечно, сегодня все-таки передача, ну, она такая простая, мы просто с вами будем разговаривать о очень интересных и важных вопросах. Ну и, конечно, меня для того, чтобы начать, я просто хотел процитировать одно сообщение, которое, соответственно, вот есть у меня в распоряжении. Об уклонении от чрезмерной фамильярности. Не всякому человеку открывай сердце свое, но с мудрым и богобоязненным рассуждай о своем деле, с молодыми и с мирскими. Под ими людьми не бывай часто и не угождай богатым, и не привыкай являться к вельможам. Сходись со смиренными и простыми, с благоговейными и с благонравными. С ними же беседуй о том, что служит в назидание. Не сходись близко ни с одной женщиной, но всех вообще добрых женщин поминай перед Богом. Единому Богу и ангелам Его желай быть близок, но от людей избегай известности. Ну и дальше, соответственно, я это еще приведу, но это Фома Кимпийский сказал о подражании Христу. Глава 8 в, соответственно, в этой книге. Ну что, смотрите, какая ситуация, отец Алексей. Это получается, что я должен общаться только с избранными людьми, с хорошими, с теми людьми, которые вообще мне, ну, вот, ну, нравятся, что называется. Вот, а с другими я должен, ну, соответственно, быть, мягко говоря, настороже, но если есть уж совсем так. И в этом случае, что нам делать с таким правильным, правильной вещью, как идите и научите всенародно. То есть, соответственно, я должен уметь общаться вообще абсолютно со всеми. Что нам делать в этом случае?
Да. Вообще-то, христианство – это не тайная религия, и она не распространяется в узком кругу людей. И, соответственно, конечно, вряд ли мы можем определить лично, кому мы имеем право или кто достоин этого тайного знания, а кто не достоин. Но если так рассуждать, можно подумать, мы будем сразу использовать свои личностные мнения вот, по отношению к другим людям. Вот он такой, и я к нему не подойду. А вот этот вот подходит ко мне, он улыбается, кланяется низко, и я с ним разговаривать буду.
Да.
Как-то говорили, мы сажаем рядом с собой за столом людей. Вот ты, бедный, отойди.
Да.
Вот ты с кольцом, ты с перстнем драгоценным, садись поближе, рядом со мной, да, и будешь мне друг. Вряд ли мы можем решить судьбу человека вот таким вот образом. Конечно, это проблема. Она связана не только вообще с нашим вот пониманием жизни или людей, но и в том числе вот с пониманием и тем ответом, который люди дают на ваш призыв. Ну, неважно, какой это призыв. Может быть, даже можно не говорить о Боге, потому что это очень личностные отношения. Когда говорят, что это какая-то общественная организация, еще что-то. Нет, отношения с Богом всегда личностные. А мы знаем, что внедряться в личностные отношения там, между людьми или между сущностями, вот в том числе и божественной сущностью, это уже верх, может быть, в каком-то смысле и неприличия, потому что человек думает о Боге по-своему. Но почему же тогда апостолы пошли? И им сказали, идите научите. Да, это говорили. Он сказал это своим ученикам перед Вознесением. И они пошли. И все же мне думается, что вот, конечно, вряд ли апостольская вот эта проповедь или общение с людьми возможно или по силам каждому человеку. Скорее всего, это зависит от той силы духовного состояния этого человека. Есть такой пример. Вот верующие люди знают такого человека, митрополит Антоний Сурожский Блюм. Это был один из величайших проповедников. Как-то описывается его жизнь. Вот он идет и видит в Лондоне двух молодых людей. Подходит и задает, даже не задает, а садится. Но, видимо, привлек его вид, и эти люди спросили его. И он ответил одним предложением, но ответил так, что они от него потом не ушли.
Ну и?
И в чем же загадка? Оказывается, вот то, чем мы можем привлекать людей, находится в первую очередь вот в нашем сердце. И глубина вот этого, этой любви, конечно, надо сказать прямо, она привлекает людей. Митрополит Антоний был просто кладезем.
Я уж чуть вот просто немножко перебью вас. Мне очень нравится, как он определял, как узнать верующего человека. Он говорит, по отцвету Евангелия в его глазах.
Да-да, все верно. Может быть, я отвлекся от темы, но это как раз связано с тем, что же мы должны делать, когда мы видим человека страждущего. Конечно, скорее всего, вот к этим людям надо подходить первым, потому что они всегда ищут поддержки, и это может быть не то.
Вот я с вами согласен абсолютно в том, что когда вот страждущий человек, все понятно. Вот вчера я был на таком большом очень событии, вчера была закладка камня то есть как бы строящегося храма вознесения креста. Значит, воздвижение креста. Значит, говорилось, воздвижение честного креста Господня. И вот там присутствовал, значит, владыка Маркел, которому 10 лет было архиерейской хиротонии. Огромное количество людей было. Ну и в том числе, конечно же, были всякие чиновники и очень большие чиновники. И один из них, просто не буду называть его имени, сказал очень правильные и хорошие слова о том, что страна, в которой строятся храмы сейчас, это просто это какое-то благодатное время и прочее, прочее. В общем, говорил очень хорошие слова, правильные. Но после этого, когда мы там снимали, общались, подошла какая-то женщина и сказала, я хочу посмотреть, видит, что мы журналисты, говорит, я хочу посмотреть в глаза этим бывшим коммунистам, которые сейчас переметнулись в православие, это таким, ну, таким вот тоном таким, я хочу им в глаза посмотреть, что же это с ними такое произошло. Ну, и, соответственно, вот мой друг, фоторепортер Андрюш Петров, сказал ей, ну, понимаете, вот скажите, вот вы в своей жизни совершали какие-то такие плохие поступки, которые вы хотели бы изменить в своей жизни, которыми, с которыми вы хотели бы расстаться с поступками какими? Вот эти люди, они вот просто в свое время поняли, что они жили неправильно, покаялись, и вот сейчас вот они действительно верующие православные христиане. А вы в своей жизни что-нибудь сделали такое? И она не могла ответить на этот вопрос. Но мне очень понравилась проповедь, что называется, моего друга, который очень просто сказал об этом. То есть он очень дошел очень какой-то четкий совершенно момент. Но я не готов с этой женщиной был вести дальше беседу, потому что мне нужно было выполнять свои профессиональные обязанности, и, соответственно, я просто сказал, что отойдите в сторону, мне нужно сейчас вот брать интервью и так далее. И я не раскаиваюсь в том, что я, соответственно, остановил словесный поток этой, соответственно, дамы, но с другой стороны, получается, что я, в общем, с ней не стал говорить о каких-то, может быть, важных спасительных вещах для нее. Митрополит Антоний Сорожский, то же самое, то есть не как я, в смысле, вот он то же самое столкнулся однажды с такой проблемой, когда человеку, вот он еще был тогда, не был еще митрополитом, он еще был тогда, что называется, только готовился стать священником и был просто-напросто врачом, который ходил по Лондону и был, ну, семейный врач так называемый. Вот, и он рассказывал, что однажды он помог там, ну, соответственно, как врач помог там семье какой-то, вот, и они пригласили его на Страстной седмице, буквально Страстную пятницу, пригласили его на ужин, и от нищеты своей, от своего, вот, от скудости своей, они приготовили ему на последние деньги, купили курицу и приготовили курицу ему, чтобы его угостить. Но не знали они о том, что строгий пост вообще, то есть вообще. И будущий митрополит Антоний Сурожский ел эту курицу. И потом, значит, пошел и, соответственно, своему духовнику покаялся в этом, что сказал, что вот я нарушил пост в такой вот момент. Говорит, ему духовник сказал, что вот если бы ты не сделал этого, вот тогда за это нужно было каяться. А то, что ты сделал, это была проповедь любви. То есть, вот понимаете, какая интересная штука. Настолько все парадоксально происходит. Вот на прошлой передаче нам звонил один, насколько я понимаю, человек не православной веры, он, по-моему, Улугбек его звали, он спрашивал, почему мы православные христиане, вообще христиане, так мало проповедуем среди мусульман, потому что вот именно вот о том, что о спасении через Христа. Вот почему так мало? Я подумал, что действительно, мы едем спокойно совершенно, с радостным сердцем проповедовать в Таиланд и в Индию, а здесь у своего подъезда проповедовать людям, которые подметают наши дворы и являются, соответственно, не православными христианами, мы-то им ничего не говорим, правильно? С ними мы не готовы общаться, потому что их мы видим каждый день, и мы их не любим. А далекого таиландского мальчика или девочку мы готовы любить, потому что они очень далеко, и тут какой-то подвиг есть.
Ну, пожалуй, слово «не любим» тут не имеет.
Нет, но он все-таки нет.
Вы знаете, я вот такие примеры видел. Конкретный случай. В наш храм ходила женщина, и причем она крестилась. Вот. И я видел, что она постоянно ходила. Но не подходил на причастие, спросил, почему не причащаетесь? Она говорит, а я, говорит, мусульманка.
Ну как?
Да. Причем я спросил, а что вы у нас делаете? Угу. Она говорит, а Бог везде есть. Я, говорит, я обратил внимание, говорит, что когда молимся, начинают качаться лампады. Я ей сказал, вряд ли они качаются по поводу молитвы. Вот. Но даже если это и так, то это видение не для тех, кто верит, а для тех, кто не верит. И что касается вот этой вот женщины, которая обвинила коммунистов, да, вы знаете, вот всегда речь идет о том, что мы хотим что-то сказать человеку, да, и вдруг наталкиваемся на полную стену вот непонимания. Вот скажешь, если он уверен в крайний пример. Если он верит в том, что солнце восходит не, востоке, не на востоке, а на западе, его научили так, и он выходит на западе, и он уверен в этом, это вопрос веры, и он всегда будет говорить, что нет, на западе, даже если он увидит его восходящим на востоке, нет, это и есть запад, скажет он. И вот с такими людьми крайне трудно, конечно, общаться, потому что все же разговор, в первую очередь, это не разговор с помощью звуков вибрации, это общение душ. И если оно ограничено вот движением вашей души и нет встречного, вы вряд ли добьетесь результата. Но, зная об этом, мы не должны прекращать, конечно, общение. Не должны. И ограничивать людей по поводу того, какой они веры, ну, это начальный этап, наверное. Скорее всего, видите, когда мусульман спрашиваешь, ну, почему не христианин, он говорит, а Бог один. Вот. Я в таких случаях говорю, все же Бог – это личность, и имеет свои определенные личностные свойства, и она имеет другие личностные свойства. Наш Бог имеет другие личностные свойства, отличные от Бога мусульман. Что вы с этим можете сделать? Человек задумывается, но все же вот есть же такое понятие идентичности. Вот. Человек, все же, родившись там на юге, считает, что вот он мусульманин, потому что он узбек. Он узбек не потому, что он мусульманин. Вот эта вот вещь.
Ну, у нас, между прочим, очень вы точно сказали, но у нас то же самое абсолютно. Да. Потому что люди понимают христианство просто по. Вот простите, перебью вас опять-таки, но просто вот у меня был случай совершенно, я работаю и катехизатором в том числе, и приходится общаться с людьми перед крещением, перед венчанием и так далее. Людям приходится какие-то вещи объяснять. Вот, и однажды ко мне пришел человек, и мы с ним очень долго там общались, а потом я его, в принципе, спросил, я говорю, а почему, а он взрослый, там, ну, ему там около 30 лет. Я спрашиваю, а почему вы вообще приняли решение принять христианство? А он мне ответил, потому что, чтобы легче реинкарнация прошла. Вопрос нет, просто ну, реальный, абсолютно чего там. Один, у нас был скандал дикий совершенно в якутской епархии, когда священник отказал целому ряду крещаемых, потому что спросил их, зачем. Одна женщина сказала, потому что, значит, от сглаза, чтобы ребенок его, чтобы его не сглазили. Вторая сказала о том, что, значит, соответственно, это престижно и вообще модно креститься. Это, кстати, вот, ну, реальные ответы. То есть это не выдуманные из пальца, там, как бы не высосанные из пальца. Значит, третий человек ответил, потому что все крестятся, значит, и, соответственно, и я должен крестить своего там ребенка. А сам вы крещены? Нет, я не крещен. И так далее. И священник отказал. И был очень серьезный диспут на эту тему. Потому что у нас действительно, я-то знаю, что у нас в православии очень много людей. То есть, я не скажу много, но всегда есть люди, которые верят в свечку, а не в Бога, они верят в изображение, а не, значит, соответственно, в Бога.
Прообраз.
Не-не-не, не прообраз.
Не в прообраз.
Нет, не в прообраз, они верят в изображение. Кстати, на эту тему у нас была прошлая передача, такое было серьезное кумите на эту тему. Вот. Так что масса вопросов, связанных именно вот с таким, ну, что ли, как бы сказать, верой, которая основана не на вере в Бога, а на просто на каких-то суевериях. И в этом случае тогда, я, подходя к дому, вот каждую пятницу, у меня возле дома пьяные посиделки. Я этих людей, и вот я христианин, я должен этих людей любить, я должен выйти ночью в 2 часа ночи и эти пьяные матершинные оргии прекратить словами «Братья мои, во Христе, пожалуйста, покайтесь, потому что придет время, вы же в ад идете, что я должен вам говорить? Или я должен, как шелудивым котам, выбросить ведро воды, чтобы они разбежались? Что я должен сделать? Как я должен проповедовать в этом случае? Ведь я ведь этих людей просто очень сильно не люблю».
Ну, по поводу проповеди среди совершенно людей, находящихся в безумном состоянии, а пьянство – это и есть безумие ума. Вот, она бесполезна. Известно же высказывание Священного Писания по поводу...
Не мечите.
Да, да. Про поводу свиней, конечно, говорить не надо принимать это лично, но говорится ведь о том, что свинское состояние не позволяет предлагать бисер этим людям. Ну, во-первых, потому что они, правда, его затопчут, но, во-вторых, лучше этот бисер отдать бездомным детям, голодным женщинам, несчастным людям. Вот. Поэтому, вы знаете... Конечно, в таких крайних случаях видна вот эта вот безумность проповеди, в кавычках, но ситуация всегда выглядит конкретно, всегда выглядит конкретно. Конкретный человек, его конкретные потребности, его конкретное состояние, в том числе и нравственное, и в том числе, и что очень важно, психологическое и еще страшнее психическое, вот, потому что... Понимаете, вряд ли человеку, находящемуся в психическом расстройстве, можно проповедовать. Вот другой вариант, который я сказал. Вы просто сказали про алкоголизм, я сказал про человека. Надо его сначала вылечить, вот, потому что человек разрушен, его тело. И в этой ситуации, я думаю, что надо всегда... Я вдруг вспомнил интересные слова одного патриарха сербского. «Не говорите людям о Боге, если вас о нем не спрашивают. Живите так, чтобы вас спросили». Вы знаете, когда вы начинаете общение с человеком, вот простой пример. Вы не знаете человека, и вдруг вот смотрите на него и создаете мгновенное какое-то впечатление о нем. Что происходит? Некоторые говорят, что первое впечатление о человеке, когда еще не обменялись словами, является наиболее правильным. Это говорят некоторые психологи. Вот. Но я не знаю, правда это или нет, но корень есть, очень важный корень в этом правды. Дело в том, что существует общение душ.
Угу.
Вот, и это общение, оно первично.
То есть любовь с первого взгляда – это абсолютно возможно.
Это реальная вещь, да. Но вообще-то это всегда влюблённость, скорее всего.
Нет, но всё-таки это влюблённость, которая подтверждается постоянной заботой, и это может перерасти в любовь, наверное, всё-таки.
Ну да, это наиболее сильное чувство, наиболее сильное. А это близость душ. Это близость душ, потому что мы не говорим, например, о любви плотской, например, телесной, ведь есть любовь между людьми такая, которая, ну, знает, возогревает в человеке все лучшие качества.
В греческом языке сколько корней слова «любовь»? Это и, значит, «филос», «эрос», и еще там, да, то есть много.
Ну… Что касается алкоголиков, вот это мы уже вопрос решили, конечно. А что касается вот людей, которые, правда, вот прервали меня немножко по поводу находящихся вот в другой вероисповедании. Ведь, понимаете, нельзя кричать о Христе так, чтобы, вот, разрывая на себе все одежды, значит, православие или смерть, вот это все. Крайности, которые находятся вот за пределами, вот, за пределами душевного, души и разума. Вот. Я как-то встретил тут интересную ситуацию. Был на Кипре, и вдруг вижу, стоит большой... Это по поводу проповеди, кстати, касается. Стоит большой такой тент, все на русском, на набережной Ларнаки. Читаю и вижу. «Свидетели Иеговы». Я подхожу, спрашиваю мне: «А чего вы тут делаете? Почему не в Москве или в Питере?
Или в Саранске?
Что вы тут ловите?» «Ну как, я спрашиваю, вы свидетели чего?»
«Да».
«Мы проповедуем Евангелие». Я говорю: «Оно проповедуется в церквях». «Нет, не проповедуется». Говорю: «Это не является секретной книгой», говорю, «можно купить». «Нет, нет, не действует». Я говорю: «Так вы что же вы тут делаете? Почему не здесь?» «Потому что здесь богатые люди, наверное, да? Потому что они здесь, имеют свои квартиры, и их надо переманить на сторону». Вот активная проповедь, да? Когда я начал с человеком разговаривать, они же евангелисты, должны знать Евангелие, Ветхий Завет. Начинаю спрашивать, сколько раз разрушен был Иерусалимский храм? Что было внутри святая святых, когда Христос пришел? Молчание полное. Вот.
Ну да, они, конечно, не, в общем, знают от и до. То есть они знают ровно столько, сколько им дают знать.
Да.
Это очень
как бы... Это зомби, да. Это зомби. Но я спросил интересную вещь. Говорю, вот вы давали клятву. Он говорит, я, говорит, родился. Меня крестили, когда я был маленький. Угу. То есть я не виноват. Угу. И тут же подходит шеф на русском языке с английским акцентом в очках, начинает мне объяснять, что он не виноват. Я сказал, ну тогда откажись от Христа. У тебя есть... Ты теперь свободный человек. Ты сейчас занимаешься вещами, которые как раз не являются проповедью Христовой. Откажись. И я увидел панику в глазах. То есть я предложил ему отказаться от Христа. Я священник. Я увидел панику, потому что... И понял, что бы ни делали с человеком, душа христианка. И уничтожить это до конца невозможно. И вот это является, кстати, одним основным принципом, при котором мы должны обращаться к людям. К любым людям, находящимся в сознании, имеющих, во-вторых, имеющих очень важную вещь. Вот тот ответ душевный, когда вы видите. Если вы ничего не видите, как та женщина, которая ела сосиску, как вы говорили, да, и проклинала коммунистов, да, вот, она не имела ответа. Значит, мы будем ждать, когда Господь придет, посетит ее болезнями, трудами, и в старости может остаться одна, и она возопоит к Богу и скажет: «Господи, где ты?»
Да. Ну, еще тоже вот, ну, встреч было, ну, невероятное количество, конечно же, много было таких, которые до сих пор у меня в душе, знаете, как такой, какие-то неразрешимые вопросы имеют. Вот однажды на улице я делал опрос для радиостанции, и там, значит, была такая тема у меня была по поводу того, что, значит, вот по поводу старости. Потому что мы вообще, в принципе, очень не любим стариков. Потому что старик всегда брюзга, старик всегда напоминает мне о том, что я стану таким же, старик всегда, в общем, всегда требует, он всегда больной, он всегда человек, который требует, чтобы, как бы я, чтобы я уступил ему место в транспорте. В общем, старик – это очень неудобная вещь. Это, то есть, именно вещь. Я специально говорю это слово, потому что неудобная вещь в моем понимании. Это, ну, я, конечно, понимаете, что я говорю не от себя лично, но, в общем...
Да, понятно.
Вот, но, и причем более того, старик и его опыт жизненный мною не уважаем, потому что он не говорит мне о том, что жизнь моя, успешная моя жизнь, потому что она должна быть успешная, я должен все время возрастать в богатстве и... в, ну, в такой, такой успешности, что называется, которая теперь называется так. И в результате, когда вот я вижу стариков, то они разрушают мое представление. Я не могу быть таким. И поэтому старик, соответственно, находится вне моего поля уважения и зрения, что называется. Поэтому, соответственно, когда мы таким образом, в таком обществе живем, то таким образом я не могу, то есть человек уже, как бы, вот я скоро стану стариком, и я понимаю, что я сейчас уже не могу общаться с целым рядом молодых людей по причине того, что они не понимают меня, они не понимают, почему я так выгляжу, они не понимают целого ряда причин. И в том числе, значит, в общении вот с одной из таких вот пожилых женщин, я спросил ее, она такая очень, в принципе, такая, она за собой ухаживает, такая, ну, в общем, видно, что она старается держаться, и я спросил ее, что, чего, как. И она мне ответила, говорит, вы знаете, наверное, самое главное, что помогает мне вот так вот выглядеть, и вот моя забота, потому что, понимаете, я никогда не оставляла детей. Я фразу эту сначала не очень понял. Не оставляла никогда детей. А потом понял, что она всю жизнь делала аборты. И она гордится сейчас тем, как она выглядит, и потому что у нее не было тягот в жизни таких, которые вот связаны, например, там, с воспитанием детей. Понимаете? Какая штука. И в этом случае тогда мне стало с ней общаться вдруг резко, противно. Понимаете? А я должен что был ей сказать? Что вы вот теперь пойдете в ад за то, что вы...
Нет,
что?
Вы должны были пожалеть ее внутри себя. Это очень трудная вещь. Угу. Очень трудная. Ну, как крайний случай, да, например, можно ли жалеть вообще садистов там, или убийц. В принципе, конечно, те, кто убивает детей во чреве, являются убийцами. Вольными или невольными. И звучит это очень резко, но на самом деле это так, потому что мы рождаемся не в момент нашего вот рождения вот в роддоме, вот, а душа Божья дается нам при зачатии и произносится Словом Божьим, имя наше. Поэтому, конечно, личность убивается. Вот. Да, это очень трудно. Но ведь Христос пришел ради этих людей.
Ради грешников, да, не да, ради праведников.
Да, да, ради этих людей. Если мы хотим, конечно... Да, мы вряд ли можем устроить всеобщий мир на этой земле. Но сделать так, чтобы было меньше войны. Хотя не между государствами, конечно, это не в наших силах, а между людьми.
Одну секунду, вот я тогда вопрос вам задаю. Вот притча, то есть не притча, а вот замечательная фраза. Не мир я пришел дать вам, но меч. Но меч. Что это означает?
А вы знаете, вот как раз очень здорово подметили. Вообще, Евангелие – это одна из самых парадоксальных книг. Да. Если не самая парадоксальная.
Самая парадоксальная.
Ну, парадоксальная надо поставить в кавычки. Это тоже парадоксально. Дело в том, что... Вы знаете, вот как я бывший ученый, вот математику, когда решают задачи, для того, чтобы определить, есть ли решение этого уравнения, сначала определяются вообще границы, где вообще решения нет или бессмысленно. То есть бывают такие ситуации и в жизни. Решение не имеется, бессмысленно. Это называется коллизия обязанностей, конечно, но вот потом... Может, поговорим по этому поводу?
Простите, очень у нас сообщение от Сергея с мобильного приложения. Как же идите, научите все народы? И вторая фраза, и будете ловцами человеков. Значит, Виктор пишет на сайте нашем. Интересные мысли просветителей Иеговы. Вы говорите, что они зомби, потому что ничего не знают о каких-то событиях в Библии. Но я могу с уверенностью сказать, что рядовой православный верующий, которых у нас 85%, знает о Библии и Боге еще меньше, чем иеговисты. А копытом в грудь бьет себя сильнее и громче. Я, между прочим, вот, чтобы вам не впадать в грех осуждения, в посте в благодати, в рассуждение, скажу, что я разделяю точку зрения. В том плане, что действительно у нас огромное количество людей, которые ходят в храм, никогда в жизни не читая Священное Писание.
Да, согласен. Но дело в том, что я, может быть, не уточнил, конечно, зомби и незнание – это другие вещи. Зомби там было связано… Я не пояснил это, прошу прощения. Дело в том, что когда я задавал какого-либо типа вопроса, я слышал один и тот же ответ, неважно. Вот он был как бы на пленке записанный, на пленке записанный. Это просто говорит о том, что сознание зомбировано. Вот. Но, конечно, не точно сказал, согласен с этим, да.
Вот, ну и, конечно, еще вот все-таки мы именно с самого начала вот затронули эту тему о том, что все-таки как же шедше научите все народы, то есть идите научите все народы, и, соответственно, заповедь, соответственно, кому он дал, Андрею и Симону, по поводу того, что оставьте, значит, ваш лов, и я сделаю вас ловцами человеков, да. То есть, ну, действительно, ведь проповедь и, ну, не проповедь, я бы очень... так настороженно отношусь к этому слову «проповедь». Но, тем не менее, наверное, другого термина и не придуман здесь. Ну, вот «шедше научите все народы». То есть, ну, проповедь очень такое конфессиональное, и такой, в общем, имеет какой-то конфессиональный сленг такой, понимаете, как Понимаете?
А вы знаете, любое наше высказывание или высказывание нашего мнения является проповедью, а не важно чего. Не важно чего. Вот, например, я считаю, что, например, вот я говорю о математике, да, о том решении, меня немножко перебили.
Пожалуйста, меня.
Да, значит, я закончил должную мысль. Видите, мы всегда решаем задачи жизненные именно таким вот образом. Определяем, где есть решение, а где нет решения. Вот. И мы всегда должны это делать, когда понимаем, что мы проповедуем, и как, и перед кем. Не перед всеми, не в определенное время, и не всегда. И это закон. Идите научите, это что, надо встать мне и быстренько бежать, и выскочить, и начать кричать?
Нет, ну вот сейчас нет. Вот мы сейчас вот общаемся на радио, и, да, соответственно, нас слушают много людей. То есть мы в этом случае тоже, как бы сказать, что называется, идем и только не учим, а разговариваем. Да?
Но,
да, но знаете как, есть вот проповедь, а есть еще слово отповедь. Да? То есть вот я думаю всегда, откуда вот берутся вот эти такие вот фразы. Например, отповедь, что такое отповедь. Вот, но если мы все-таки говорим о Боге, я думаю всегда о том, все-таки, что есть люди, с которыми я не готов, абсолютно, я не готов, и я не умею с ними говорить. И в этом случае, может быть, имеет смысл, делать это профессионально подготовленным людям.
Ну, в Священном Писании написано, не все становитесь учителями. Вот проповедь – это все же учительство, и об этом надо знать. Вот. Лучше всего, наверное, проповедовать не словами, а делами. Это вот один из самых верных путей. Причем вы ошибаться не будете, если вы испытываете к человеку в первую очередь хотя бы сожаление, жалость. О любви, конечно, вряд ли, как вы говорите, можно ли возлюбить того бомжа, который сыграл последние деньги. Вот. Это вопрос очень важный. Вот. Но жалость к этому человеку испытывать мы имеем право и даже должны, потому что мы христиане, или хотя бы просто личности, человеческие личности. У нас ведь общение, в первую очередь, это общение человеческих личностей, не животных. У нас не существует таких вещей, которые нами в нормальном состоянии управляют. Инстинкты – это вещь, по сути своей, подавляемая сознанием. Вот поэтому даже не знаю, что тут…
Но все-таки я понимаю, что вот когда вот мы говорим о фамильярности, то есть еще одна вещь, здесь один аспект, это когда мы, вот грех осуждения, постоянный, да, то есть мы же постоянно кого-то осуждаем. И с ним, бороться-то вообще, в принципе, абсолютно невозможно. То есть, каким образом мне бороться с тем, что я прошел мимо меня вонючий бомж. От него пахнет так, что просто, в 10 метрах от него не хочется, соответственно, быть. Но, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, человек и внешне очень такой изысканный и пахнет дорогим парфюмом, но в общении с ним от него воняет, как от того бомжа, что называется. Но здесь, опять-таки, вот каким образом, что должно быть главным определяющим в человеке по отношению к другому человеку? Мы понимаем, то есть вы сейчас скажете, любовь, жалость.
Нет, почему? Если вы видите, что вам проявлен интерес, это является определяющим в данном случае. Потому что если вы собираетесь настаивать на своей позиции или говорить о чем-то, или проповедовать, неважно, и не видите этой реакции, смысла никакого нет. То есть даже не любовь, а ответная реакция должна быть минимальная.
То есть сначала, в принципе…
Вопрос к вам. Например, вопрос к вам уже является основанием для того, чтобы вы начали разговор. Разговор хотя бы.
Тогда еще один вопрос у меня есть. Я часто встречаю эту позицию. Господь сам разберется с кем, кого привести к себе, а кого не привести. Ответьте мне на этот вопрос.
Да.
Предопределение.
Это вопрос о промысле.
Промысел и предопределение.
Вопрос о промысле Божьем. Вы знаете, Вообще, это личностная позиция, и всегда человек определяет, вот находится ли он под промыслом Божьим или нет. Ведь нельзя убедить другого и сказать, что ты находишься под промыслом Божьим. Он говорит, все это ерунда, у меня все записано, просчитано. И вот если я на этой улице иду, я вот на той точно не окажусь. Угу. И вот этого человека я точно не вижу, потому что он живет на той улице.
Но с другой стороны, вот смотрите, молча, если я живу и общаюсь среди людей, которые все верующие, все ходят в церковь, все исповедуются, все прочищаются, и в моем обществе нет людей, которые там воинствующие атеисты и, там, да, и так далее. То есть определяет ли мое общение, сфера моего общения, определяет ли вообще предопределение по поводу моего и промысел по поводу меня. Это я вот, ну,
вне,
вот,
вне сомнения.
Да, хорошо. Значит, соответственно, если актер, если
вы в ночном клубе не окажетесь там, да, где торгуют наркотиками, ведь правда? Когда узнаете, что он торгует наркотиками, там делать нечего. Общения там не будет.
Шедше научите.
Ну, вряд ли. Мы же сказали про наркотики. Вряд ли. Там это безумие.
То есть там не надо проповедовать.
В ночном клубе, где наркотики. Надо сначала его закрыть.
Да. Понятно, да. Я понял. Очень интересная мысль. Я опять-таки обращаюсь к нашим радиослушателям с объявлением. У нас идет передача «Своя колокольня». Осталось у нас не так много времени. Напоминаю, что телефон студии 8 800 333 1706. Телефон хорош тем, что он бесплатный. Ну и кроме того, конечно, плюс 7 977 850 0996 – это Viber и WhatsApp. И можете на нашем сайте задать вопрос, там есть кнопка «Слушать радио», задать вопрос. radioteos.ru – это наш сайт.
Что да. Можно я добавлю немножко по поводу того выбора и там людей, которые случайно или не случайно встречаются? Вы знаете, серьезно, это вопрос веры. Вот я считаю, вот лично я, что люди, которые встречаются на моем пути, они встречаются не случайно. Mm-hmm. И совершенно точно определяют это потому, что они меня меняют, меня самого меняют. Mm-hmm. Это говорит о том, что это не случайные люди. Ведь есть люди, которые прошли и не оставили никакого следа в вашем сердце. Такие бывают, но вы их почти не помните. А вы помните тех, кто наносит на вашем сердце насечки.
Ну да, конечно, да, согласен. И но тут есть еще один очень интересный аспект. Вы знаете, то есть вот я каждый день езжу в метро, в трамвай, то есть, ну, мне много приходится именно вот общаться вот именно вот такие. Я всегда замечаю такую одну интересную штуку. Когда входишь в вагон, всегда напрягаешься, что вот много людей, и, в общем, в принципе, относишься к ним, в общем, не входишь, здравствуйте, радостно, например, не говоришь ты, а, например, входишь, в общем, в принципе, так, как на войну. Заходишь, становишься, и через, грубо говоря, 2-3 остановки они становятся тебе все уже привычными и хорошими, потому что ты смотришь на них, и уже проходит вот это вот первое такое напряжение, и ты уже все, и ты уже, когда уже выходишь из транспорта, ты уже выходишь из родного коллектива.
Это говорит о вашем благодушном состоянии. Есть люди, которые заходят и создают войну в этом трамвае.
Ну да, есть, конечно.
Да, поэтому это в первую очередь, все же говорю, внутреннее состояние человека, не связанное с этими людьми абсолютно.
Отец Александр Мень говорил о том, что когда в трамвае вам наступит на мозоль, вспомните, что Христос умер из-за него тоже. То есть из-за того человека, который наступил вам на мозоль. Ну, это, конечно, мне нравится, что есть такие, ну, такие парадоксальные фразы, такие, ну, замечательные, конечно, хочется их там цитировать и так далее. Но я понимаю, что я не готов. То есть, если меня наступит на любимую мозоль в трамвае, то я, конечно, если передо мной не извиняться, то я, наверное, буду как-то ругаться и говорить, что как же так-то вообще, почему вы так себя ведете и так далее.
Вернемся к теме нашей.
Да. Так нет, вот, соответственно, тема, она и есть. Вот это вот.
Где проповедовать?
Я понимаю,
я бы так сказал. Знаете, если бы мне наступили на мозоль, и я увидел бы, понимаете, какую-то растерянность в глазах человека. Я бы с ним бы заговорил,
да.
Честное слово. Спросил, как дела, куда едем, вот.
Но он бы сказал бы, он подумал, что вы издеваетесь над ним.
Почему?
Потому что я наступил вам на мозоль, и вы, знаете, как Простите, простите меня еще разочек, простите. В Москве это было на, соответственно, на Кирилла и Мефодия, большой крестный ход, от, соответственно, знаете, да, и идут две православные христианки, значит, одна, значит, другой пытается в сторону отодвинуть, потому что, конечно, нужно быть ближе всего к священнику, потому что это там святое место, там вообще благодать наступила там. И, значит, говорит, спаси тебя, Господи. Нет, тебя спаси, Господи, понимаете?
Да, я хочу сказать следующее. Я в таких случаях все же говорю о том, что те, кто считают, что они обязаны нести, они внутри себя это решили, мы должны нести Слово Божие в мир. Они бы мозоли воспользовались как поводом познакомиться.
Угу. Да. Интересно.
Да, точно совершенно. Но я, по крайней мере, в таких ситуациях подобных, это связываю именно с такими вещами, потому что иногда узнаешь об этом человеке, что он находится в тяжелом экономическом состоянии, финансовом, угу. Можно помочь, что-то сделать, угу. Куда-то человека отправить, наладить в первую очередь не духовную жизнь.
Угу.
Недуховную. И это, кстати, между прочим, пример Христос давал нам. Он что делал? Он сначала исцелял, он сначала давал поесть, а уже потом делал. И все мы должны так делать, потому что иди сюда, я тебе скажу про счастье на небесах, про жизнь со Христом. Он скажет, иди отсюда. Вот. Как там у меня проблемы большие, и вот эти проблемы надо решать. И это касается ведь не только христиан или священников. Послушайте, мы все же живем в социальном обществе. Социум – это общение, и в нем надо эти вещи творить, делать. И это касается… Ведь это и мусульмане могут делать спокойно, уверенно. И среди мусульман, кстати, таких людей встречал, которые имеют добрые отношения. Вот ту женщину, которая молилась в нашем храме, и она… Не могу сказать, что она погрешила против Бога, потому что она искренне ответила, что в этом храме Бог.
Угу.
Вот.
Да, значит, у нас остается совсем мало времени, буквально пара минут, потому что пролетело время, как известный строительный материал над известным городом, так что пора нам, что называется, заканчивать. Но вот прежде чем все это мы подведем полностью итоги, хотелось мне сказать и спросить вас вот следующее. Все-таки я понимаю, что нельзя каждому говорить слова, связанные, ну, то есть, как бы, не знаю, не перед каждым человеком нужно раскрывать свою душу. Но человек, христианин, так или иначе, будет все равно либо своим примером, либо своей, то есть, своим примером, своей жизнью и словами, и так далее, искать возможности проповеди Христовой. Правильно я так говорю?
Да, вы совершенно правы.
То есть мы будем искать, но при этом нельзя себя уничижать за то, что мы не можем до каждого слова, до каждого человека, алкоголика, наркомана и там, не знаю, еще кого-нибудь, донести Слово Божие. И...
А вот как раз тут есть разделение труда. Угу. Наше дело сеять, а дело Господа – возрастать эти души. Вот и все.
Да. Ну что же, я так понимаю, что наша передача подходит к концу. Да, все. Всего вам доброго, дорогие наши радиослушатели. Отец Алексей, благословите всех.
Спаси, Господи.
Люди твои.
Да, люди твои. И благослови достояние твое. Храни вас всех, Господь.
Всего доброго, до свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.